Друзья, мы продолжаем знакомство с танком «Панцеркомфаген Фунт Пантера» с Евгением Москалевым. И вот настал момент осмотреть танк изнутри.
С чего начнем?
Предлагаю
командира танка.
Место командира танка на данной машине расположено в кормовой части башни слева. Это обусловлено тем, что длина орудия, которое находится внутри башни, не позволяет разместить, как на других немецких танках, командирскую башенку по центру башни. Поэтому ее сместили влево. И фактически объем башни разделен орудием на две части. Левая – это командир орудия, и перед ним наводчик. И у наводчика, и у командира танка люк был один. Поэтому, если что-то случилось с командиром танка, то для наводчика очень плохо, потому что ему вылезать через тот же самый люк. У заряжающего люк располагался в правой части, и перейти из правой части башни в левую часть башни достаточно проблемно, потому что орудие достаточно габаритное, это мы увидим непосредственно изнутри. Командир мог располагаться в люке стоя, при этом высовываясь достаточно высоко. Он имел возможность иметь еще более высокую линию визирования для того, чтобы наблюдать как можно дальше, пользуясь высотой танка. Кроме того, командир мог сидеть рядом с люком и, соответственно, быть еще выше при положении транспортном, то есть на каких-то маршах. Основное положение – это положение сидя. Ну, вообще наблюдение, высунувшееся из танка, это специфическая немецкая традиция, которая стоила жизни очень многим танкистам. Но для того, чтобы таким образом находиться, вот как Кариус высовывался, например, из люка, мне необходимо стоять на сидушке наводчика. Если там находится наводчик, я этого сделать просто не смогу. Соответственно, я волей-неволей погружусь ниже. Вспомогательная функция командира танка, ну, иногда она была жизненно необходима, это стрельба из зенитного пулемета. Вот эта вот массивная рельса позволяла установить сюда турель пулемета и, соответственно, вести огонь вот из такого положения, разворачивая в любую сторону и имея возможность стрельбы практически в зенит. Но стрельба по воздушным целям из пулемета, из танка, средство, конечно, малоэффективное, как показала практика, но, тем не менее, отогнать назойливый вражеский самолет огнем нескольких пулеметов, например, с нескольких машин, в общем-то, было можно. Поэтому такой турелью штатно комплектовались все танки вот с этим типом командирской башенки. Место командира танка в данной машине предназначено исключительно для наблюдения за полем боя, за маршрутом передвижения и для того, чтобы можно было отдать команду экипажу. Для того, чтобы это сделать, здесь была смонтирована розетка танкового переговорного устройства. И, соответственно, управление всем экипажем машины осуществлял командир, так как он имел наиболее полную картину, поворачивая голову и отсматривая каждый из перископов, который попадался ему в поле зрения, соответственно, обслуживал свой сектор, имел круговую панораму и имел возможность направлять машину или давать команды на открытие огня или иных действий, в зависимости от обстановки. Более никаких функций по танку командир во время боя не предпринимал, потому что возможности не имел. А вот в этой части был лючок на ранних машинах именно в башне. Но на последующих этот лючок убрали, потому что функционал загрузки боеприпасов и выброса стрельных гильз гораздо проще выполнять через кормовой люк, который у нас в основном использует заряжающий, и ему это выполнять гораздо проще и легче. В случае повреждения, поражения приборов наблюдения, здесь имеется некоторое количество запасных приборов, которые командир мог оперативно поменять и, соответственно, продолжать наблюдение для того, чтобы командовать экипажем и действиями всей машины. Ну, по командиру есть еще здесь некоторые ограничения. Ни в коем случае командиру нельзя было руку перемещать вот в эту часть за щиток, потому что отскакивающий в момент выстрела затвор на 420 мм мог просто-напросто эту руку оторвать. Поэтому вот положение руки, и пытаться как бы вот здесь более вольно сидеть, как бы, ну, я думаю, что в несколько случаев очень надолго отучили командиров таким образом действовать. Дальше мы можем перейти к месту наводчика, который, как я уже сказал, заходит в машину через тот же самый люк. И, соответственно, наводчик всегда садится в машину первым, после садится командир, и, соответственно, покидает машину после командира, потому что иначе здесь никак не развернуться. Мощное ограждение пушки не дает возможности воспользоваться соседним люком. Ну и, кроме того, нужно учесть, что вот в этой машине конкретной прямо сейчас комплектация ее настолько неполная. Здесь было дополнительное количество держателей приборов. Здесь был штурвал подъема люка командирского, который сейчас стопор работает, а этого механизма просто нет, он отсутствует, и еще сдеформирован вал. Плюс ко всему здесь еще дополнительное количество хранилось различного оборудования, и поэтому, если брать реальную машину в боевых действиях, то здесь было еще теснее, поэтому разговоры о том, что немецкие танки такие огромные, поэтому просторные, там можно ходить, это, в общем-то, миф, который может быть сформирован из-за того, что часть машин пустых люди осматривали и видели, что там, в общем-то, действительно реально можно ходить. Есть еще одна особенность, это конструкционная особенность. На тех поверхностях, где располагались какие-то приборы, располагалась проводка, они всегда у немцев сделаны с отрывом от основной брони. То есть, вот если посмотреть, то вот броня основная, а вот место расположения для приборов или проводки. Для чего это сделано? В случае удара снаряда, который даже не пробьет броню, все, что на ней закреплено с этой стороны без отрыва, может отлететь, и эти куски проводов даже в том числе могут поразить экипаж. Когда мы будем рассматривать место заряжающего, я покажу, каким образом проводка прокладывалась внутри башни, для того, чтобы максимально уменьшить возможное вот осколочное действие от вторичных предметов, закрепленных именно непосредственно на броне. Затрудняюсь сказать, как у немцев нормировался рост, но с моим ростом 1,65 м, триплексы, которые были бы здесь установлены, были бы на идеальной высоте для моих глаз. То есть, как раз окно перископа располагалось перед моими глазами. Мне было бы удобно. Если бы я был на 5 сантиметров выше или на 5 сантиметров ниже, это тоже было бы удобно. А вот если, например, рост очень небольшой, там 1,40 м, например, то в этом случае я бы смотрел практически вниз перископа, и мне пришлось либо вытягивать шею для того, чтобы увидеть окно, либо что-то подкладывать под сидушку. Это, кстати, тоже делалось, ничего особенного в этом нет. Можно убрать подушку высокую, можно подложить более высокую. То есть, это уже каждый подгонял рабочее место под себя. Регулировок этого места не существует. То есть, если у механика-водителя существовали некоторые... На некоторых машинах некоторые регулировки, можно там спинку подкинуть, подвинуть, то здесь нет, здесь вот как есть, так и есть. Достаточно часто задаваемый вопрос по поводу защиты головы немецких танкистов. Все-таки действительно удивительно, наши танкисты носили шлемофоны, достаточно массивные такие, и, соответственно, берегли голову немцы. Обходились беретами ранние машины, или пилотки, или кепи, это уже поздние. В данном случае, вот для того, чтобы не удариться головой сильно при работе с перископом, здесь резиновая накладка есть. Голова таким образом при наблюдении расположена, что даже какой-то сильный боковой удар, в общем, он приводит к попаданию вот именно в это место. По резинке это не очень страшно. Кроме того, на нижней крышке люка была мягкая подушка. Это если подскочить, подпрыгнуть там на ухабе, на кочке, на какой-нибудь, для того, чтобы не травмировать голову. Больше здесь удариться головой при правильно закрытых и правильно установленных всех, в общем, приспособлениях достаточно проблемно. Вообще, я предпочитаю по немецким танкам тоже как бы в них работать без защиты головы. Шлем... Ну, во-первых, это дополнительный вес на голове, во-вторых, он, как правило, закрывает уши, то есть человек хуже слышит. Если это бой, и подключенное к танковому переговорному устройству, то в этом случае разницы никакой нет. Наушники, что немцы одевали сверху, что, соответственно, наши имели в шлеме встроенные наушники, по которым они, собственно говоря, и общались между собой. Плюс ко всему ларингофон, для того, чтобы шумы танка не... Это не микрофон, а именно ларингофон, который работает с шеей, позволял не передавать на наушники шумы танковые, а только речь того, кто это говорит, за счет вибрации. Иные члены экипажа, вот сейчас мы перейдем к месту наводчика, они также имели мало шансов обо что-то сильно удариться, и поэтому необходимость вот в защите головы, она, конечно, была, но немцы ее игнорировали, значит, она не была настолько актуальна, как это в наших танках. Ну, по моему вот опыту могу сказать, что отработав некоторое количество времени в танке ИС-2, даже несмотря на шлемофон, я себе набил такое огромное количество шишек, что просто вот это было даже удивительно. Там, куда ни повернешься, везде какая-то железяка торчит, об которую постоянно бьешься. Вот здесь можно обратить внимание, что, в общем, особо биться не обо что, но это, опять же, при штатной работе экипажа. Для удобства работы экипажа, для, может быть, парирования каких-то аварийных ситуаций в танке, конкретно этой машине есть очень одна интересная особенность. Я сейчас опущусь чуть-чуть ниже. К сожалению, вот эта часть люка у нас на текущий момент закрашена. По родне у немцев эта часть была окрашена светящейся краской. Если в танке внезапно погас свет, вот если облупится здесь что-нибудь, вот та краска, она как раз светящаяся, то кольцо люка видно даже в абсолютной темноте еще некоторое время. Поэтому экипаж может ориентироваться и покинуть машину, именно ориентируясь, хоть как-то ориентацию соблюдать за счет светящегося кольца. То же самое касается затвора. Затвор также покрашен светящейся краской, и в случае, если в машине внезапно погас свет, заряжающий имеет возможность видеть, по крайней мере, контур затвора и зарядить оружие штатно, не воткнув взрывателем куда-нибудь там мимо. Это редкость достаточно, даже на более ранних машинах этого не было. А вот конкретно в «Пантере» мы это случайно обнаружили, здесь это есть. Если не ошибаюсь, в нашем «Тигре», который тоже приблизительно того же периода выпуска, тоже наиболее важные части окрашены светящейся краской. Вот я переместился на место наводчика танка. В данном случае за моей спиной сидит командир, а я имею возможность управления вооружением танка. Для того, чтобы управлять этим, у меня расположены два штурвала. Под правой рукой маховик горизонтального наведения орудия, соответственно, механизм поворота башни. Под левой рукой у меня механизм вертикального наведение пушки, ствола и пулемета спаренного, соответственно, со спуском пушки. Вот здесь на непосредственно штурвале смонтировал спусковой крючок. Если его нажать, и орудие при этом будет заряжено, немедленно произойдет выстрел. Подъем ствола и опускание ствола осуществляется только механически. А вот поворот башни на машине типа «Пантера» осуществляется как механически с помощью штурвала, так и с помощью гидравлического устройства, которое у нас, к сожалению, отсутствует. Вот в этом месте внизу, вот вал, который должен был идти непосредственно в механизм поворота гидравлического типа, который представлял собой гидромотор и гидронасос. Гидронасос питался от вращающегося карданного вала через специальный вал, и, соответственно, управляя педалями, поворачивая вправо или влево, я мог заставлять крутиться башню не с помощью штурвала, а с помощью вот этого вот гидромеханического привода поворота башни. Причем, так как педали две, и нажимать их можно только по очереди, можно было очень тонко регулировать наводку и фактически осуществлять не просто переброс вправо-влево, там, нажимая на кнопку, а именно очень точно прицеливаться по горизонту. Если запущен двигатель, машина полностью исправна, гидравлика работает, то пользоваться штурвалом можно было только для очень-очень тонкой наводки, ну, буквально какие-то миллиметры ловить, когда стрельба на дальние расстояния. Все остальное можно было прицеливаться непосредственно педалями. А по вертикали наведение необходимо было осуществлять чисто механически. Никаких гидравлических приводов вертикальной наводки на этом танке не существовало. Но для того, чтобы облегчить подъем столь тяжелой пушки, вот здесь расположен уравновешивающий механизм гидропневматического типа, который, к сожалению, у нас пуст. Вот. А он позволял разгрузить орудие таким образом, чтобы усилие подъема и опускания ствола на штурвале было минимальным. Для того, чтобы вручную повернуть башню на полный оборот, то есть на 360 градусов, ну, могу сказать так, один оборот 0,21 градуса, один оборот штурвала полный. Соответственно, это около 1000 оборотов штурвала для того, чтобы полностью повернуть башню на 360 градусов. Это если не пользоваться гидравлическим устройством поворота. Если пользоваться гидравлическим устройством поворота, то поворот башни осуществлялся со скоростью почти 10 градусов в секунду. И, соответственно, за 36 секунд, 360 градусов, можно было полностью повернуть башню, это на нормальных оборотах двигателя. Кроме этого, у наводчика был привод спуска, спаренного с пушкой пулемета. Работая с штатным прицелом, он имел шкалу, и вот он, педаль спуска, нажимая на которую, можно было произвести стрельбу из пулемета. Пулемет был смонтирован с правой стороны от орудия, а вот спуск его выведен сюда, под ногу наводчика. Получив команду на поражение цели из пулемета, он мог выстрелить 250-500 патронов. Далее была замена ствола, который уже выполнял заряжающий. Просто после 250-400 выстрелов ствол пулемета перегревался, если вести интенсивную стрельбу, и его необходимо было заменить на другой ствол, который был холодный в данный момент. Пулемет очень легко позволял, ну, МГ-34 позволял менять ствол, поэтому по команде заряжающий заменял ствол пулемета. И дальше опять подключал новую коробку с лентой, и дальше можно было стрелять еще некоторое время, пока не перегреет следующий ствол. К этому моменту, как правило, оставал первый. А вообще количество стволов могло быть больше двух. Можно понять, что интенсивная стрельба из пулемета, причем с расстрелом там сотен патронов, приводит к огромному количеству стрелянных гильз, которые будут скапливаться здесь в боевом отделении. Соответственно, вот в наших танках использовался матерчатый под пулеметом чехол для сбора стрелянных гильз, а здесь у немцев предусматривалось скрепление под ведро, в которое через специальный рукав стрелянные гильзы летели, соответственно, не разлетались по боевому отделению и не могли заклинить там поворот башни или еще что-нибудь. То есть потом это ведро просто вытряхивалось. Пушки немцев имели электрическую систему воспламенения, не нужно было наносить удар по капсуле, капсулы там не было, там была контактная площадка, которая позволяла воспламенить заряд патрона с помощью электрического тока. И если вдруг по какой-то случайности электрическая цепь вышла из строя или предохранитель вышел из строя, то есть не приходит туда напряжение, то можно было очень быстро отключить электрическую цепь от орудия, и от индуктора специальный аварийный провод, соответственно, надеть на вход контакта, и нажав на него достаточно интенсивно, на этот индуктор, у нас его нет, к сожалению, в наличии, есть только розетка под него, произвести выстрел. Выстрела можно было производить много, то есть это, конечно, ухудшало условия работы, когда можно работать со спускового крючка, но в данном случае нужно было топтать индуктор, но, тем не менее, стрельба из танка не прекращалась, значит, соответственно, вооружение из строя не выходило. На текущий момент я перешел с места наводчика на место заряжающего, соответственно, в правую часть башни. Что касается заряжающего в этом танке, то ему приходилось оперировать выстрелами для пушки. Плюс ко всему, он должен был заниматься заряжанием пулемета, который находился спаренный с пушкой в правой части. И, соответственно, коробки с лентой стояли здесь же, ну, еще дополнительные. И заниматься тем, что заменять стволы по мере их прогрева. Что касается работы заряжающего, то основная задача – обеспечить боеприпасами пушку и, соответственно, спаренный пулемет. Для того, чтобы заряжать оружие, необходимо было достать снаряды. Снаряды лежали в укладках по бортам и в вертикальных укладках, соответственно, по всем углам танка рассованы. Если брать снаряды, которые располагались в основных укладках с правой стороны, то здесь располагалось около 2-3 десятков снарядов, которые заряжающий мог брать и заряжать в достаточно быстром темпе, потому что они у него под правой рукой, и, соответственно, он имеет возможность выбора снаряда быстрого, фугасный, бронебойный или подкалиберный, вдруг зарядить орудие, доложить о готовности, соответственно, наводчик принимает решение об открытии огня по команде командира или самостоятельно. Пушка. Первый выстрел осуществлялся вручную за счет открытия затвора, досыла туда снаряда, соответственно, после досыла затвор закрывался. При выстреле, когда клин затвора уходит в нижнее положение, включается компрессор, и с помощью трубопровода через специальные три форсунки продувается канал ствола, и, соответственно, в момент, когда затвор открыт, весь дым из ствола выбрасывается вперед и не загазовывает дополнительно боевое отделение. А загазованность боевого отделения – это вообще большая проблема танков, потому что вентиляторы, которые работают, они могут не справляться. А вот в данном случае основной источник задымления в танке – это основное орудие. В данном случае вот вопрос был решен таким образом – продувом канала ствола. После того, как гильза вылетела из канала ствола, она некоторое время дымит. Это проблема всех танков, и решается она по-разному, выбросом наружу или иным способом. Но вот в данном случае решено таким, что вылетевшая гильза падает в специальный гильзоприемник и под своим весом проваливается в специальный сборник, откуда воздух отбирается вместе с газами и выбрасывается наружу. Соответственно, загазованность боевого отделения становится минимальной. Очень часто при стрельбе из танков, где не было никакого оборудования, через десяток выстрелов люди теряли сознание. Бывали такие случаи, это просто отравление угарным газом. Кроме того, пороха бывают разные, бывают, которые дымят больше, бывают, которые дымят меньше. Но, тем не менее, вот такое кардинальное решение у немцев в данной машине, продув ствола плюс отбор из стрельной гильзы, решал проблему загазованности. Но нужно учитывать, что данный гильзосборник может хранить около десятка, может быть, немного больше, 12 стреляных гильз. Значит, по мере того, как он наполнялся, заряжающий должен был открыть створку, достать стреляную гильзу, вытянуть ее совсем. После этого гильзосборник будет готов к приему новой порции гильз. Если случалось, что некогда этим заняться, значит, гильзы летели и дымили. Но, к сожалению, если необходимо вести интенсивный огонь и нет времени для того, чтобы опустошить гильзосборник, ну, приходилось решать таким образом. По поводу еще одной функции заряжающего, которую он должен был выполнять, башня «Пантеры» несбалансированная. Она имеет дисбаланс за счет очень тяжелой маски. И если машина стоит с некоторым креном, то повернуть с помощью штурвала башню вправо или влево, ну, в зависимости от того, с каким креном стоит правым или влево машина, может оказаться невозможным. В таком случае на башне у заряжающего был предусмотрен дополнительный редуктор. Вот здесь вот есть шлиц, куда вставлялась специальная рукоятка. И когда наводчик с помощью штурвала поворачивал башню вправо или влево, его физических усилий не хватало для того, чтобы ее повернуть. Соответственно, он с помощью этого редуктора помогал поворачивать башню. Но, опять же, у этого тоже были некоторые пределы, потому что крен может быть настолько большим, что даже усилия двух человек недостаточно для того, чтобы башню повернуть. Ну, в этом случае командир, скорее всего, принимал решение по смене позиции и устранению этого крена. Не очень это хорошо, но, к сожалению, несбалансированные башни, они имеют вот такую вот тенденцию очень затрудненного поворота. Если двигатель запущен и работает гидравлика, то в этом случае гидравлика 6-киловаттная, скорее всего, справлялась с этой задачей поворота башни при крене. Но вот если по какой-то причине идет работа с места при незапущенном двигателе, например, то в этом случае это было очень важно, чтобы усилия наводчика, если недостаточно для того, чтобы башню повернуть, то кто-то мог ему помочь именно вот с помощью такой вещи. Если машина находится на марше, то пушка, как правило, на стопоре, и башня зафиксирована на стопор для того, чтобы она самопроизвольно не могла повернуться при резких маневрах, и для того, чтобы разгрузить механизм поворота башни, который будет инерцию эту в себе гасить. Если вдруг с марша непосредственно необходимо вступить в бой, то обязанность заряжающего в том числе растопорить башню и доложить наводчику и командиру о том, что башня растопорена. Кроме того, нужно снять стопор пушки, который тоже присутствует. В общем-то, основная задача заряжающего все-таки заряжать. Укладки в разных местах расположены. Если башня будет поворачиваться, то у заряжающего каждый следующий поворот башни будет открывать новые укладки. Соответственно, задача знать, где какие снаряды, и в соответствии с командами заряжать именно нужный боеприпас. Если случилось, что укладка, например, курсовой угол 0, башня развернута вперед, боеукладка расстреляна. 20 снарядов выпустили, еще десяток выпустили с передних укладок, до туда можно добраться. Да, в данном случае придется работать на колене вот таким вот образом и доставать снаряды оттуда. Это возможно. Вот. Если все расстреляно, то здесь скорострельность этой пушки падает, потому что наводчику приходится брать с левой боеукладки выстрелы, передавать его под пушкой здесь заряжающему. Заряжающий будет укладывать его пустые лотки, и после этого будет иметь возможность в дальнейшем заряжать орудие. Всего 83 выстрела. Еще 3 выстрела расположены под поликом боевого отделения, и для того, чтобы до них добраться, но это уже последняя очередь. То есть это тогда, когда расстреляно все. Там лежит всего 3 снаряда. Как говорили танкисты, застрелиться. Кроме того, вот я могу, например, сказать, это уже не относится к конкретно заряжающему, вот, например, с достаточно интересной барашки, а это барашки, которые закрывают воздухоприемник вентилятора на случай, если необходимо подводное вождение танка, то есть необходимо преодолеть некую водную преграду заливом, водой вообще танка по башням. Была у нее такая возможность, она спокойно с помощью установленного оборудования подводного вождения могла преодолевать до 4 метров глубины. Специальная труба ставилась в кормовой части. Но приблизительно 44-го середины года немцы, хотя и устанавливали некоторые элементы этого подводного вождения, но под водой им ходить как бы нигде не приходилось. Поэтому в основном все-таки бои уже шли на территории противника, где были мосты приличные, где были какие-то иные средства переправ, да и не было там такого количества речек и речушек, которые нужно было преодолевать вот именно с помощью подводного вождения. Танк «Тигр», например, ранний тоже имел систему подводного вождения, а впоследствии от нее отказались тоже за ненадобностью, потому что стоила она немало. Все-таки это каждый элемент нужно оснастить дополнительно. Вот если бы не нужно было, вот этих барашков бы не было, они не нужны. Ну, наконец мы добрались до рабочего места механика-водителя в танке «Пантера». И оно, если кто когда-нибудь был в обычных наших танках времен войны, оно, конечно же, очень сильно отличается. Отличается обилием различных тяг, рычагов, различных трубочек, гидравлических устройств со шлангами, пружин и вообще все, что окружает водителя в этом танке, оно, как правило, в танках с заднемоторной компоновкой скрыто где-то в недрах моторного отделения, а здесь это все находится непосредственно у водителя. С одной стороны, это плохо, потому что вот обилие этих трубок, обилие всяческих рычагов может приводить, например, к каким-то непроизвольным поломкам, перебитиям этих трубок, изменениям регулировок, чем очень грешили ранние механики, по причине чего просто-напросто выводили из строя машины, даже это не боевые, а просто ну, на пустом месте совершенно вывод из строя. Но начнем мы с того, что справа у меня находится коробка перемены передач. Это рычаг переключения передач. В данной коробке 7 передач вперед и одна передача назад. Все передачи вперед синхронизированы, поэтому это очень сильно облегчает включение передач. Даже если выжать фрикционно, попробовать включить, вот даже на месте мы легко включили одну из передач. И даже еще одну включили. То есть коробка передач позволяет при минимуме усилий переключаться вольно с любой на любую передачу, ну, кроме задней, которая делается только после полной остановки танка. Вместе с коробкой передач здесь установлен еще и главный фрикцион. Главный фрикцион – это фактически сцепление танка, и нельзя переключить передачу, не выжав главный фрикцион. Соответственно, немцы применили очень хитрую схему трехдискового фрикциона с металлокерамическими накладками. Он позволяет при умеренном усилии на педали главного фрикциона или педали сцепления передавать очень большой крутящий момент, потому что двигатель в 700 лошадиных сил все-таки это приличный крутящий момент имеет. И коробка через этот фрикцион, и он сам, естественно, достаточно сильно нагружены. Для того, чтобы он не перегревался, здесь есть трубы охлаждения, постоянно отбирается воздух. Воздух от коробки вообще отбирается постоянно, она охлаждается интенсивно. Плюс ко всему от коробки уходят масляные магистрали, которые идут в радиатор, основной радиатор двигателя, и поэтому прогреть масло свыше 80 градусов рабочей температуры жидкости просто невозможно. Поэтому перегреть эту коробку весьма-весьма сложно. Ну, в том случае, если, естественно, все исправно. Потому что бывали случаи замятия трубок, например, масло переставало циркулировать, коробки перегревались. Да, бывали такие случаи, но это скорее исключение. Но это не просто коробка, это коробка переключения передач, это механизм передач и поворота, МПП. Что это значит? Это значит, что кроме функции переключения передач, это устройство осуществляет еще поворот. То есть при изменении положения рычагов основных управления танком в первое положение, гусеница одного из бортов начинает двигаться меньше, вторая – быстрее. Соответственно, танк поворачивает в сторону медленно двигающейся гусеницы. Это плавный поворот. Это не поворот вокруг одного борта, когда блокируется гусеница, а это именно плавный поворот в зависимости от скорости. В зависимости от включенной передачи изменяется соотношение скорости вращения правой и левой гусеницы. Это приводит к тому, что радиус поворота на каждой следующей передаче увеличивается. Это очень, очень оправданно. На большой скорости резко поворачивать не надо. Можно опрокинуть машину, можно сорвать гусеницу, можно привести к каким-то другим последствиям. Соответственно, если мы едем быстро на пятой передаче, то радиус поворота у нас составит 40 с лишним метров. Это, в общем-то, комфортный совершенно поворот. Если у нас вторая передача включена, то поворот составит всего 12 метров. То есть мы можем там выехать из-за угла, повернуться и тут же уехать обратно. В этом случае поворот сокращается. Но есть еще одна функция этого механизма передачи поворота. Редко где она описывается, но тем не менее в специальной технической литературе это есть. Это введение так называемой половины передачи. Если мы двигаемся на второй передаче и оба рычага выставляем в первое положение, не только правый, а еще и левый, то у нас в общем получается передача полтора. То есть не первая, не вторая, а промежуточная. При этом, если, например, мы двигаемся на третьей передаче, у нас не хватает мощности двигателя, вместо того, чтобы переходить на вторую передачу, нам достаточно вывести оба положения, первое положение оба рычага, и в этом случае мы получим передачу 2,5. Если вообще подходить таким образом к этому устройству, механизму передачи поворота, то получается, что здесь не 7 передач, а 7 и еще 6 половинок. То есть выбор передаточных чисел этого устройства очень и очень обширен. Но на практике могу сказать, что в основном можно пользоваться вот этими половинками на передачах до пятой. Свыше пятой передачи, пятая, шестая, седьмая, там эта разница введения этой половинки настолько незаметна, что смысла в этом никакого нет, проще переключиться. Кроме того, к этому моменту машина двигается достаточно быстро, и, соответственно, при переключении передачи она не останавливается, не происходит того, что нужно тронуться с нулевой скорости. Потому что для трогания с нулевой скорости тяжелые машины, да и в тяжелых условиях, это всегда не очень хорошо для двигателя и главного фрикциона. В отличие от обычного танка, который мы привыкли, рычаг здесь стоит не вертикально, а вертикально сверху вниз. То есть вот он рычаг управления, вот это первое его положение, я сейчас его вывел. А если я нажму фиксатор и подниму его еще выше, то я введу в действие тормоз правого борта, и в этом случае я смогу развернуться вокруг этого правого борта. То есть это обычное уже управление, как на обычном танке с торможением двигателя полностью, с торможением гусеницы полностью. Соответственно, нормальное прямолинейное движение оба рычага опущены вниз. Подъем в первое положение, начало поворота с заданным радиусом. Чем выше передача, тем более плавный радиус получается в данном случае. Соответственно, по левому борту здесь все то же самое, тот же самый рычаг, чуть другой формы. Вот его первое положение, и, соответственно, вот его второе положение. Для того, чтобы тяжелую машину затормозить на ходу одной гусеницы и, соответственно, быстро повернуть в какую-то сторону, влево, например, в данном случае рассматриваем левый борт. Что для этого делается? Для этого я нажимаю защелку, поднимаю рычаг в первое положение, и как только вот это я чуть-чуть прикладываю усилия, открывается клапан, и цилиндр досылает тормоз, затягивая его очень-очень сильно. Я бы не смог так физически затянуть. Поэтому это усилие на рычаге при этом не растет. То есть рычаг в данном случае не увеличивает усилия. Гидроцилиндр питается маслом под давлением от специального компрессора, а в данном случае насоса масляного, который гонит масло по трубкам по левому борту, они идут. И, соответственно, кстати, это родные шланги немецкие. Вот клапан цилиндра, вот шланги, вот, собственно, цилиндр. Вот он воздействует на тормоз. В данном случае, если я поднимаю во второе положение рычаг, то вот с этого момента, с нажатия на клапан, начинает работать тормоз. И помогает мне дожать тормоз для того, чтобы быстро-быстро затормозить машину. Я пробовал резко два рычага выкидывать в верхнее положение. Получается почти мгновенная остановка. Тут просто лбом можно разбить прибор наблюдения. Как машина тяжелая, и тормоза, соответственно, имеют возможность такого интенсивного торможения, конечно же, они греются. Соответственно, точно так же, как из главного фрикциона, мы сейчас этого не увидим, это под полом, вот в этот вот короб тормоза есть воздуховод, который отбирает воздух. При этом происходит очень интенсивное охлаждение именно бортового тормоза, что очень важно при интенсивных торможениях, при работе, например, на холмистой местности, когда приходится часто с горки съезжать и, соответственно, на тормозе машину держать. В этом случае тормоза очень сильно нагреваются. Это вообще, в принципе, есть проблема, потому что энергия, которая там выделяется, она очень-очень большая. Все-таки остановить 45 тонн, это достаточно сложно. В связи с тем, что тормоза работают в таких жестких условиях, тормоза имеют возможность износа. Да, действительно, они изнашиваются. И для того, чтобы оперативно водитель-механик мог устранить буксующий тормоз, тот, который перестает держать, здесь установлен вот такой штурвальчик, который можно покрутить. Он с фиксацией. Здесь пружинный фиксатор положения, чтобы случайно не раскрутился и не закрутился. Очень важная штука. Вот она тут, пружиночка такая. И, соответственно, подтягиваю тормоз. Все, он начинает держать гораздо-гораздо лучше. Соответственно, на правом борту абсолютно точно такое же устройство, и можно все то же самое делать с правым бортом. Это касается тормозов. Это первое положение, это касается заданного радиуса поворота. Вот когда у нас рычаг не доходит до крайнего верхнего положения, останавливается как бы в середине. При этом включается механизм поворота для того, чтобы осуществить плавный поворот. Для движение прямолинейного машины, на ней применены два опорных тормоза. Вот их колодочная группа, привод этого тормоза. Если поднять рычаг, вот в данном случае правого борта, то будет видно вот здесь некоторое движение. Особенно вот в этом вот положении, оно вот снизу его, конечно, видно, сверху его видно гораздо меньше. Что это такое? Когда я перевожу в первое положение рычаг, у меня должен этот тормоз отпуститься и сработать гидравлическое устройство, которое включит фрикцион плавного поворота. Вот здесь расположен еще один маховичок, который позволяет оперативно отрегулировать силу натяжения вот этих пружин, которые держат этот опорный тормоз. Вот за этими тормозами опорными нужно очень внимательно следить, потому что потеря подвижности вот в этих сочленениях сверху и снизу приводит к тому, что тормоз начинает проворачиваться. Это значит, он будет греться, а здесь уже нет устройства отбора горячего воздуха и системы охлаждения. И, соответственно, может просто выйти из строя. Считаю, что часть машин выходила из строя, потому что вот не могли уследить за этими опорными тормозами, пытались двигаться при провороте и, соответственно, выводили из строя машины. Разборка этого узла достаточно проблемная. То есть здесь нужно, в общем, снять большое количество агрегатов, размонтировать гидравлику, и только тогда можно добраться до опорного тормоза, чтобы заменить, например, колодки. Для того, чтобы этого не было, ну, чтобы водители не допускали таких ошибок, здесь введен в нижней части, вот прям под рычагом, устройство быстрой регулировки. То есть, если я почувствовал, что у меня начинает пробуксовка опорного тормоза происходить на правом или левом борту, то с помощью вращения гайки, которая зафиксирована, опять же, пружиной, чтобы случайно не перескочила, я могу изменить длину тяги и, соответственно, изменить усилия для того, чтобы ликвидировать вот эту пробуксовку данного тормоза. Очень частая проблема любой бронетехники, тяжелой техники – это главный фрикцион, сцепление, пробуксовка главного фрикциона. Главный фрикцион у нас расположен вот в этом месте. Главный фрикцион должен обеспечить максимальный крутящий момент, передать его и очень корректно выключаться в нужный момент при нажатии педали главного фрикциона для того, чтобы разобщить двигатель и коробку передач. Это принцип работы любого сцепления. Но по мере износа, и эта машина не исключение, износ здесь есть, может регулировка уходить, и тогда главный фрикцион начнет пробуксовывать. А это для него очень страшно, потому что он будет перегреваться мгновенно, там будут лететь искры, и вообще можно вывести из строя машину, и вообще сжечь главный фрикцион на 34-й, например, это самая страшная штука, потому что после этого машина фактически уходит в ремонт. Здесь сделано проще. На коробке есть лючок, вот я его снял в данный момент. Есть ключ, есть специальное окно, через которое можно легко отрегулировать упорное кольцо главного фрикциона, то есть его свободный ход, просто в течение 1-2 минут, введя этот ключ, зафиксировав его в соответствующих отверстиях, провернув на 1-2 щелчка кольцо, оно отрегулирует главный фрикцион, и можно ехать дальше. То есть никаких разборок моторного отсека, никаких разборок внимания коробки, ничего здесь не требуется. До тех пор, пока полностью предельно не будет изношен главный фрикцион, его можно регулировать, и если за ним следить, он достаточно надежный и достаточно хорошо работающий, длительное время работающий узел. А вот как раз если за ним не следить, то сжечь его можно буквально в течение 15 минут. Движение в тяжелых условиях при пробуксовке. Фрикцион безвозвратно выйдет из строя, и тогда придется его снимать. А для этого разбирать все, что здесь есть, снимать люк трансмиссионный, разворачивать башню, чтобы вынуть можно было. В общем, это очень-очень сложно. И когда выходил из строя главный фрикцион, то, как правило, машина уходила в ремонт, потому что механики, водители своими силами, как правило, такую операцию не выполняли. Что еще хочется рассказать об этой машине, в частности, о том комплекте, который в данный момент мы имеем? Это родной приборный щиток, на котором расположены органы управления двигателем, контрольные приборы, в данном случае это единственный прибор контрольный, который меряет температуру двигателя, и контрольные лампы аварийных давлений масла в двигателе и, соответственно, в коробке. Плюс ко всему мы имеем тахометр родной, и это очень полезная вещь, потому что знать обороты этого двигателя – это желательно, чтобы держать его в оптимальных оборотах при движении. Спидометра здесь нет изначально, но, в общем-то, можно поставить сюда какой-то спидометр, может быть, даже купить оригинальный, если будет такая возможность. То есть, дополнительная комплектация машины, она предполагает еще некоторое количество приборов, в частности, курсоуказатель, например, радиостанции, которые вот здесь в данном случае, рама радиостанции есть, но ни одной радиостанции нету. Установка всего этого, конечно же, изменит дизайн как бы этого рабочего места достаточно сильно. Кроме того, если укомплектовать полностью как бы дополнительными приспособлениями, заменным зипом, там, например, приборным наблюдением, там, боекомплект уложить, то в этом случае места здесь будет совсем-совсем мало. Из приборов наблюдения здесь один перископический прибор, который позволяет, во-первых, разворачивать его в достаточно широком угле, и плюс ко всему качать вверх и вниз, соответственно, имея возможность посмотреть выше и посмотреть ниже. Прибор в данном случае не родной, и у него достаточно узкое поле зрения. Родной прибор был чуть-чуть большего размера, и поэтому смотреть туда, конечно же, было удобнее. Вообще, особенность движения этой машины заключается в том, что при очень плавном ходе, достаточно большой массе, может быть, даже большой скорости, информация с перископического прибора наблюдения воспринимается очень, ну, по крайней мере, моим вестибулярным аппаратом, очень своеобразно. Впечатление такое, что это просто маленький экранчик какого-то компьютерного устройства, в котором изображение перемещается, а вот все остальное, оно так, как бы, вроде и на месте стоит.
В следующем выпуске Евгений Москалев проведет регламентные работы по техническому обслуживанию и подготовке к запуску двигателю танка «Пантера» и попробует его завести. Чтобы не пропустить уникальные съемки, подпишись на канал и включи уведомления о выходе наших новых видео.